человек находится в полной безопасности, пока пребывает в своем физическом теле, которое служит ему убежищем и защитой. Некоторые люди полны презрения к своему телу и думают, что все будет гораздо проще и лучше после смерти, когда они лишатся тела. Но ведь тело – это ваша крепость и укрытие от всевозможных враждебных сил витального мира, которым трудно добраться до вас, пока вы защищены им. Что такое кошмары? Это не что иное, как ваши вылазки в витальный мир. И какова ваша первая реакция, когда вы оказываетесь в лапах кошмара? Вы устремляетесь обратно в свое физическое тело и стараетесь вернуться в свое обычное физическое сознание. В мире витальных сил вы ощущаете себя чужаком, лишенным всяческих средств ориентации. Вы не знаете, куда идти, как передвигаться, и на каждом шагу вы обычно делаете как раз противоположное тому, что вам следовало бы делать. Когда вы проникаете в сферу витального мира, его обитатели собираются вокруг вас, облепляют вас со всех сторон и пытаются вытряхнуть из вас все, что только можно, превратив в свою добычу и пищу. Если вы не излучаете достаточно силы и света, то, лишившись тела, вы потеряете теплую и уютную одежду, укрывающую вас от мрачной и холодной окружающей атмосферы. И будете чувствовать себя там, как будто с вас содрали кожу, и ваши нервы остались оголенными. Иногда люди говорят, что тело причиняет им много страданий и думают, что смерть принесет им избавление от неприятностей. Но после смерти вы останетесь все в том же витальном окружении, и вам будут угрожать все те же витальные силы, что и при жизни, которые были источником ваших несчастий. Уничтожение тела выбрасывает вас в открытое пространство витального мира, но у вас теперь нет укрытия и защиты. Нет больше физического тела, в котором можно спрятаться. Физическое тело выполняет функцию защиты благодаря своей плотности и инертности, то есть как раз тем качествам, которые нас в нем не устраивают. Оно обладает низкой чувствительностью, притупленным восприятием и отличается отсутствием гибкости, напоминая крепость с толстыми и прочными стенами. Витальный же мир текуч и гибок. Все его обитатели свободно перемещаются, легко смешиваются и проникают друг в друга, подобно морским волнам, находящимся в постоянном движении и изменении. Вы беззащитны против этой текучести витального мира, если только не можете противопоставить ей очень мощный внутренний свет и силу. Он проникает в вас, и вы никак не можете этому воспрепятствовать. Физическое тело служит барьером, отделяющим вас от витального мира и вторжения его сущностей. Именно здесь, на земле и в теле, вы должны приобрести полное знание и научиться использовать совершенную и неограниченную силу. Только после этого вы сможете свободно и безопасно перемещаться во всех мирах. Когда вы освободитесь даже от малейшего страха и будете оставаться невозмутимыми, например, среди самого ужасного кошмара, только тогда вы сможете сказать, что готовы к путешествию в витальный мир. Но это предполагает обладание силой и знанием, которые приходят по мере того, как вы становитесь хозяином своих импульсов, желаний и всей своей витальной природы. Вы должны быть абсолютно свободны от всего, что может притягивать к вам существ из мрака, или позволить им взять над вами власть. И если вы все это в себе не изжили, то берегитесь. Никаких привязанностей, желаний, импульсов или предпочтений. Абсолютно ровное отношение ко всему. Непоколебимый покой и вера в божественную защиту. Это обеспечит вам безопасность. В противном случае вы сильно рискуете. А чтобы не подвергать себя опасности, лучше вести себя как цыплята, которые прячутся под крылышком матери. Я получила несколько вопросов от взрослых учеников, не от детей, относительно смерти, условий, при которых наступает смерть, почему сейчас происходит так много несчастных случаев и тому подобное. Двоим я уже ответила. Ответы, конечно, были на ментальном уровне, но я пыталась вложить в них нечто большее. Если руководствоваться логикой разума, которая пытается обосновать одно другим, то она приводит к тому, что в своих вопросах они спрашивают о немыслимых вещах. Вопрос. Всегда ли душа выбирает время и способ смерти? В случае крупных катастроф, влекущих за собой большие человеческие жертвы, таких как бомбежки, наводнения, землетрясения, получается, что души всех погибших выбирают одно и то же время смерти. Подавляющее большинство людей разделяют коллективную общую судьбу, и для них такого вопроса вовсе не существует. Человек же с развитым индивидуализированным психическим существом может уцелеть даже среди массовых катастроф, если такова будет воля его души. Вопрос. Как душа осознает свое бытие после смерти, после отделения от физического, витального и ментального тела? Душа есть искра божественного, и я думаю, что божественное не нуждается в теле, чтобы осознавать бытие. Ничего нового в этих вопросах нет, но они все же свидетельствуют о расширении сознания. В последнее время вопросы, аналогичные этим, присутствуют в атмосфере, и это наталкивает на мысль, что люди ничего не знают о смерти, не понимают, что за этим стоит. Существует множество гипотез на эту тему, но абсолютно ничего определенного и конкретного. Мое же заключение, основанное на собственных исследованиях и опыте, сводится к тому, что смерти на самом деле нет. Есть только видимость смерти, кажущаяся сторона, имеющая в своей основе ограниченный подход к проблеме. Но нет никакого кардинального изменения вибрации сознания. Такой вывод возник как ответная реакция на боль. Клетки испытывали некое подобие боли, которая произошла от незнания того, что же такое на самом деле смерть. Это было как боль, нечто подобное. Полученный ответ был очень четкий и однозначный. Только сознание может знать, что такое смерть. Потому что различие в физическом состоянии, которому придают такое большое значение, носит чисто поверхностный характер при полном непонимании сути самого явления. И если бы человек мог сохранить после смерти способность общения, он бы сказал, что для него нет большой разницы между состоянием жизни и смерти. Но все это на сегодняшний день очень сыро и не проработано. Остается много белых пятен, и не хватает еще некоторого практического материала, подтверждающего опыт. Поэтому, мне кажется, лучше подождать, пока знание предмета не станет полнее. это лучше, чем делать приблизительное заключение, не имея конкретных фактов, подтвержденных опытом. Так что мы пока с этим подождем. Вопрос. Но если для умершего не изменяется восприятие окружающего мира, значит ли это, что он будет ощущать физический мир так же, как при жизни? Да, да, именно, именно. Вопрос. Сохранится ли восприятие людей, чаек над морем, деревьев, великолепие солнечного сияния? Да, в точности. Только вместо восприятия не будет некоего иллюзорного состояния, порождаемого восприятием внешней оболочки вещей. Но восприятие как таковое остается. Я хочу сказать, что у меня оно оставалось в определенные моменты. Я могла ощущать разницу, но не было, конечно, полноты опыта, в том смысле, что опыт всегда прерывали люди. Поэтому с обсуждением этого лучше пока подождать. Но восприятие есть. Оно не совпадает в точности с тем, что мы имеем при жизни. Его отличает порой большая острота. Но разница все же есть. Я не знаю, как это объяснить. Вот, например, это не отвлеченный пример. Я все это пережила с ясным сознанием происходящего. Был человек, проживший рядом со мной многие годы, который, покинув свое тело после смерти, продолжал поддерживать с другим живущим человеком совершенно сознательный контакт и настолько близко ассоциировал себя с ним, не сливаясь с ним при этом, что фактически продолжал в нем свою собственную жизнь со своим сознанием. Я не могу сказать, о ком идет речь, и умолчу о подробностях. Но все это абсолютно реально и продолжается по сей день. Мать говорит об уже упомянутом сыне дипломата, который слился с Павитрой. Следующая история была рассказана матерью ранее. Шарль де Ф. был сыном французского посла, кажется, в Австрии. Он служил в чине младшего лейтенанта и был убит во время атаки вражеских укреплений. Погибла вся его рота. Это была настоящая резня. Но на этом история не закончилась. Он появился снова. Как только он оправился от шока смерти, он пришел ко мне и сказал, что всегда очень хотел отправиться со мной в Индию. И когда я во второй раз поехала в Индию, он был со мной. Прошло много времени, и однажды ночью, когда здесь уже был Павитра, я вдруг увидела, как Ф и Павитра обнимали друг друга. Они обнимались самым естественным образом. После этого Ф вошел в Павитру. Интересно заметить, что до этого у Павитры не наблюдалось интереса к поэзии и живописи, но после того, как этот мальчик вошел в него, Павитра стал проявлять необыкновенное понимание поэзии и интерес к живописи. Он сам почувствовал, что в нем что-то переменилось, но я не сказала ему, в чем была причина. Я была свидетелем нескольких подобных случаев, но этот отличался особенной четкостью и ясностью. При этом не наблюдалось никакого вмешательства со стороны мыслительной активности. Я вовсе об этом не думала. Просто однажды ночью я видела эту картину, как Павитра вышел из своего тела, а Ф отделился от моей ауры. Он всегда обычно находился в моей ауре. И они обнялись, и один вошел в другого. Он был совсем еще мальчик, ему исполнился 21 год. Это была Первая мировая война, война в окопах. Мать комментирует следующую заметку из газеты «Хинду» от 26 октября 1966 года. Премия в 200 тысяч долларов обещана тому, кто сможет дать научно обоснованное доказательство факта сохранения человеческой души после смерти физического тела. Я слышала, что уже нашлись желающие предоставить такие доказательства. Доказательства. Им нужны научно обоснованные факты. Но, во-первых, что они имеют в виду, когда говорят «душа»? Вы знаете, что здесь существует ужасная путаница понятий. Под душой подразумевается все, что угодно. Каких доказательств они хотят? Существование бессмертной вечной души или перевоплощение новой жизни после смерти? Это две разные вещи. Факты перевоплощения были неоднократно доказаны. Известно несколько научно зарегистрированных случаев, когда люди в своей настоящей жизни сохраняли воспоминания о предыдущем существовании. Например, история одного умершего отца семейства и ребенка из соседней семьи, который говорил о мельчайших подробностях, известных только умершему и никому больше. Когда ребенок достиг возраста 5-6 лет и мог передвигаться самостоятельно, он стал стремиться вести образ жизни, который вел умерший по соседству отец семейства. «В том доме меня ждут мои дети», — говорил ребенок. «Я не могу их оставить без присмотра». И это говорил ребенок о том доме, где он умер, когда был отцом семейства. Были некоторые мелкие бытовые подробности, известные только умершему, о которых явно был осведомлен и ребенок. «Я положил эту вещь сюда, почему ее нет на месте?» и многое другое в таком роде. Случай, о котором я говорю, имел место совсем недавно. Всего, по меньшей мере, зарегистрировано 4 или 5 подобных случаев, доказывающих реальность перевоплощения после смерти. Но что же все-таки сохраняется после смерти, не подвергаясь разрушению? Приведенной истории с мальчиком – это, конечно, не душа. Произошло моментальное перевоплощение витальных слоев сознания, ментализированной витальности умершего, которые не подверглись разрушению в силу каких-то особых обстоятельств. Поэтому события предыдущей жизни были еще совсем свежи. Приведенный пример, на мой взгляд, бесспорен в научном отношении, потому что про мальчика нельзя сказать, что он сумасшедший, так как он говорит о своих детях, будучи сам еще ребенком. Есть и другие примеры, не менее убедительные, чем этот. Я уже их сейчас не помню. Но что требуется доказать? Реальность перевоплощения или наличие бессмертной души? Такая постановка вопроса характерна для невежественных людей, которым для начала нужно сказать: «Простите, но прежде чем задавать вопросы, вам следует изучить проблему». Однажды мы, я и Шри Аурабинда, получили письмо от Форда, где он писал, что собирается посетить нас с визитом, чтобы выяснить для себя мучивший его вопрос: что происходит после смерти. Он говорил, что готов был отдать свое состояние тому, кто удовлетворит его любопытство. От кого-то он узнал, что Шри Аурабинда может ответить на его вопросы, и тогда он написал нам, что собирается приехать. Но он так и не приехал к нам, потому что умер. Нет, это вопросы, задаваемые невеждами. Сначала надо изучить проблему, чтобы представлять себе, о чем говоришь. Есть душа. душа, которая просто является эманацией. Мы можем назвать это высшим сознанием, высшей реальностью, высшей истиной, как угодно, что вам больше нравится. Используйте любую терминологию. Душа все равно останется непосредственной эманацией того, эманацией Всевышнего. В человеке то скрывается в психическом существе, которое представляет собой сознательное существо, развивающееся в человеке на протяжении всех его жизней. Итак, вы говорите о душе или о психическом существе, эволюционирующем от зародыша до сознательного, совершенно независимого существа, или просто о жизни индивидуального сознания после смерти. Есть еще и такое. И на этот счет имеются доказательства. Но в данном случае речь идет о чисто витальном сознании низшего порядка, которое при определенном стечении обстоятельств может после смерти немедленно переселяться в другое тело, сохраняя при этом память о прошлой жизни, как в нашем примере. В других случаях, как свидетельствуют изучавшие этот вопрос, только психическое существо по мере своего развития и формирования сохраняет память о своих прежних жизнях. Причем в его памяти из прошлых жизней остаются материальные, чисто физические эпизоды, те отдельные моменты жизни, в которых психическое существо непосредственно участвовало. Поэтому вместо всех этих придуманных историй о прошлых жизнях у вас в памяти остаются лишь «мать обозначает пальцами в воздухе ряд точек», более или менее подробные отрывочные моменты, в которых психическое существо участвовало в физической жизни. У многих людей сохраняются такие обрывки воспоминаний, но они не знают, что это такое, принимая их за фантазии или мечты. Те же, кто знает, кто отдает себе отчет в том, что происходит в их физическом сознании, понимают, что эти воспоминания из прежних жизней. У меня бесчисленное множество таких воспоминаний. Правда, они отличаются от тех, что сохраняются на более высоких уровнях сознания, когда это не столько память, сколько определенное видение и восприятие жизни, но это другое. Память, о которой я говорю, это память психического существа. Она имеет совершенно особый характер, с личностной окраской, то есть сохраняется чувство личности, запомнившей тот или иной эпизод. В то время как другие виды памяти, фиксирующие взгляд и видение как бы сверху, отражают активное сознание. Воспоминания психического существа лишены ментализации. Например, если в определенный момент, который сохранился в памяти, вы не обращали внимания, как вы были одеты или на ваше окружение, то вы этого и не запомнили. Запоминается только то, что имело место в особенности с точки зрения сознания, ощущений и внутренних движений. Это обычно какие-то фрагменты, фрагменты жизни, воспринятые с точки зрения личности. И когда в сегодняшней жизни вы развиваетесь обычным образом, и разные планы вашего бытия формируются вокруг центрального сознания, все разрозненные элементы вашего существа собираются воедино, и каждый из них несет свои собственные воспоминания. Например, у меня было такое воспоминание. Я говорила, у меня их были сотни. Когда я была совсем еще молодой, мне было лет 20 или около того. Это было среди бела дня. Я лежала и отдыхала. Вдруг я почувствовала себя скачущей на лошади, преисполненная необычайным боевым духом и чувством воли к победе. Я ощущала, что скачу на лошади. Я видела под собой белого коня, видела свои ноги, одетые в бриджи. На мне был красный бархатный костюм. и я скакала галопом. Я не могла сказать, что у меня было одето на голове, или уточнить какие-либо другие детали костюма. Я видела также толпу, войска, сошедшиеся для сражения, и восходящее солнце. Очень сильно ощущалось чувство воли к победе и сила, способная одержать эту победу. Вот и все. Внезапное такое ощущение. Затем, некоторое время спустя, я прочла где-то историю Мюрата. Я сейчас не помню, кажется, это была одержанная им победа под Магентой, не помню точно. И мне тогда сразу же стало ясно, что мое видение передавало ощущение начала той битвы. Мюрат внутренне обращался к силе и призывал ее. Таким образом, произошло отождествление с силой матери. Именно это и отложилось в памяти и всплыло в образе видения. Если бы я сказала, как это делают теософы, что я была Мюратом, это было бы глупо. Но это было возвращение того состояния сознания со всей силой полноты его переживания. Впечатление, произведенное на меня пережитым состоянием, сохранялось довольно долго. Я помнила ощущение битвы, но больше всего чувство той силы, что делает вас непобедимым. Этот случай интересен еще и тем, что в то время, я тогда еще только начинала интересоваться всеми этими вещами, я была уверена, что женское психическое существо всегда воплощается в женщине, а мужское – в мужчине. Многие школы так считают. Тион тоже настаивал на этом. Поэтому мое открытие меня удивило. Оно не соответствовало моим представлениям. Уже позже, значительно позже, я поняла, что все эти догмы были надуманными. Но это подтверждает то, что я говорила в прошлый раз. Перевоплощаются состояния сознания, эволюционируя, развиваясь и совершенствуясь, что можно увидеть на примерах многих воспоминаний из прошлых жизней. Но в то же время было бы неправильно сказать, что перевоплощаются только состояния сознания. Такое объяснение было бы совершенно неправильным. Это всего лишь один из подходов все к той же проблеме. Надо смотреть на вещи и явления шире. Человек несет в себе гораздо больше универсального, неограниченного узким личным опытом. Так и в жизни. Некоторые проживают исключительно яркие моменты, когда выходят за границы своей маленькой личности и становятся силой в действии. Итак, возвращаясь к нашему первоначальному вопросу о сохранении души после смерти, можно сказать, что его задали невежественные люди. Они спрашивают, не понимая смысла заданного вопроса. Как я уже говорила, им нужно начинать с изучения проблемы, и только тогда, получив какую-то информацию, они смогут понять и принять наши доказательства. Иначе они ничего не поймут. Мне задали этот вопрос, приславший статью, надеялся получить ответ. Но я сказала «нет, они не готовы к ответу». Пусть они сами поищут ответа. После этого мы и поговорим. Невежды не желают ничему учиться и прилагать усилия. Они все хотят получить в готовом виде, смеясь. Так не пойдет. Шри Аурабинда говорил, сначала человек получит способность продлять свою жизнь волевым усилием. Это будет соответствовать такому состоянию сознания, которое сейчас находится в стадии формирования и заключается в установлении постоянного и устойчивого контакта с Всевышним, устраняющего чувство утомляемости физического тела. Вместо этого появляется ощущение необычайной гибкости и пластичности. Но все же, по крайней мере на сегодняшний день, непроизвольное состояние бессмертия невозможно. Наше физическое тело должно прежде измениться, и судя по тому, как складывается ситуация, уйдет еще много времени, прежде чем произойдут какие-то перемены. Интересно, что для достижения такого состояния сознания, когда тело не ощущает усталости, должно трансформироваться чувство времени. Течение времени изменяет свой обычный порядок. Настоящий момент превращается в бесконечность. Не знаю, наша обычная привычка забегать вперед событий и мысленно опережать ход времени очень мешает. Она отбрасывает нас к старому образу бытия. Многие привычки должны измениться. Сегодня утром будут кремировать Ка. Излишняя поспешность с кремацией приводит к тому, что иногда умерших сжигают живьем. Надо выждать какое-то время. Существует сознание физической формы, физического тела, своеобразная жизнь формы. Клетки физического тела обладают определенным уровнем сознания, которое отделяется от тела в течение 7 дней после смерти. Поэтому иногда во время кремации тело делает резкие движения. Говорят, что это происходит в силу чисто механических причин. Но я знаю, что это не так. Причины совсем не механические. Мне очень не нравится этот обычай сжигать людей. Я думаю, в Индии это делают, помимо чисто гигиенических соображений, когда люди умирают от инфекционных заболеваний, главным образом потому, что здесь очень боятся всех этих мелких витальных существ, возникающих в результате всевозможных желаний и импульсов умершего и распространяющихся в воздухе в виде призраков и тому подобных вещей. Все желания, привязанности, побуждения и устремления – все это, разлетаясь на мелкие осколки, каждый из которых живет самостоятельной жизнью, может приобрести определенную силу в атмосфере, и тогда, присосавшись к живому человеку, будет паразитировать на нем, как вампир, пытаясь удовлетворить и осуществить свои неисполненные желания. Вся земная атмосфера, весь мир полон такой грязи. Люди здесь более чувствительны к ней, чем в Европе, так как по своему складу больше склонны к интроспекции и поэтому осознают присутствие этих мелких сущностей и боятся их. А чем больше боятся, тем больше становятся жертвами витального вампиризма. Я думаю, что много таких витальных сущностей рассеивается в атмосфере силой огня, и это создает хаос. Я знаю одного мальчика, умершего здесь, которого кремировали прежде, чем он отделился от своего физического тела. Он работал у нас инженером. У него было слабое сердце, и он не выдержал пустячной операции по удалению аппендикса. Сердце не смогло возобновить своего нормального ритма. Он умер в госпитале. При жизни для него было привычным занятием выходить из своего тела, поэтому, когда он умер, то не осознал этого. Он продолжал даже проводить эксперименты, выходил из тела, наблюдал его со стороны, отмечал разницу между тонким физическим и материальным физическим телом и тому подобное. Он не знал, что уже мертв. И только когда стали сжигать его тело, я старалась оттянуть момент кремации, но это было трудно сделать, поскольку он находился в госпитале. Когда его сжигали, я сидела в своей комнате и вдруг увидела его рядом с собой. Он рыдал и говорил: «Но я же умер. Я не хотел умирать. Почему я умер? Я не хотел умирать. Это было ужасно. Я обняла его и прижала к себе, чтобы успокоить. Он оставался здесь в течение нескольких лет. И всякий раз, когда мы собирались, чтобы обсудить проведение ремонтных или строительных работ, я всегда ощущала его присутствие и его влияние на тех, кто принимал решения. У него было сильно развито сознание. Он хотел снова жить. И мне удалось осуществить его желание. Я поместила его в тело родившегося ребенка. Люди так глупы, они настолько невежественны. Мать.